помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, друзья. 16:06 в Москве. Это радио «Говорит Москва» и программа «Урок Россиеведения». Меня зовут Ольга Жданова. Еще раз всем здравствуйте. И в гостях у меня сегодня Александр Пыжиков, доктор исторических наук, профессор МПГУ. Александр Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день. Добрый день.
Друзья, у нас сегодня большой и очень интересный повод для беседы. Правда, мы немножко заглядываем в будущее. 12 декабря вместе с Днем Конституции мы будем праздновать еще и 25-летие российского парламента, собственно, Государственной Думы. Недавно господин Володин, спикер Госдумы, уже предварил это событие, рассказал нам, что 7 тысяч законов за это время успела принять Госдума, и обрадовал нас тем, что меньше эпатажных персонажей стали люди выбирать и делегировать им полномочия принимать законы и решать судьбу государства, по сути. Мы, в принципе, привыкли, что вот эти эпатажные персонажи нам что-то говорят, что-то придумывают, продвигают какие-то идеи, но на самом деле Госдума все-таки законодательный и законосовещательный орган. Будем сегодня разбираться, откуда он появился, как вообще появился парламентаризм в России и что это такое. Александр Владимирович, вот парламентаризм как, как форма правления и как политическое явление все-таки разные вещи. Вот, пожалуйста, поясните, как, о чем мы сегодня говорим, в каком ключе?
Так любое какое-то явление такое идеологического плана, оно существует в двух ипостасях. Это в теоретическом. И затем уже практика в практическом. Вот, и как, в общем-то, опыт исторический показал, это далеко не одно и то же, да, иногда вообще диаметрально разное. Но хотя на самом деле, вот вы правильно уже вот сказали характеристику вот нынешней Думы, которую дал нынешний председатель Госдумы Володин, если это применить к той Думе до 1917 года, то есть к тому отрезку 906-917 год парламентаризма, то, в общем-то, эта характеристика подходит. Там также все начиналось с эпатажных персонажей, в коих не было недостатка, но затем их количество стало уменьшаться, и Дума уже больше стала похожа на такой чисто уже технологический такой законотворческий орган, каким она и должна в идеале быть, то есть больше приближалась к тому, что должно было быть. Вот, эти параллели есть. Но если, конечно, вот говорить о том, как вообще парламентаризм возник там в России, как Государственная Дума, ну, аналог парламента, да, возникла в России, что за этими характеристиками парламент стоит в российском исполнении, вот мы сегодня об этом и поговорим. Только этот разговор хотелось бы предварить вот небольшим таким вот введением, что, конечно же, мысль о том, что, что нечто вроде законодательного, законовещательного органа должно быть, это, конечно, не только в 1906 году или накануне, там, да, в начале
раньше.
20 века, да, возникла эта идея. Эта идея, конечно, уже в России будировалась давно, поскольку все эти законодательные формы, они были апробированы на Западе, естественно, там более раньше. В этом мы последователи. Но вот очень интересно, что на самом деле, когда же вот действительно впервые была такая реальная попытка ограничить вот самодержавную власть, которая в России, значит, всегда была, ограничить именно таким вот органом. Законосовещательным, там, законодательным, там, в разных там формах, разной глубины, так сказать, политической. Ну вот, считается очень интересно, для слушателей будет, что на самом деле такая первая попытка, во всяком случае, многие так сходятся, это 1610 год.
Ого,
так хотя
рано.
Это время-то очень неприятное для нас, это время смуты, и неприятное для страны, когда фактически страны-то не было, вот, шла, значит, действительно польская интервенция. И, собственно говоря, все эти попытки установления вот, ограничения самодержавной власти, которая была у Ивана Грозного, у Федора Иоанновича, у Бориса Годунова, эти попытки, они происходили фактически на фоне не просто развала страны, а вот включения ее в состав Речи Посполитой, которая эту интервенцию, как мы знаем, осуществили. Инициатором ограничения самодержавной власти было вот это наше московское боярство во главе с Филаретом, который на тот момент уже был.
Там же как раз да, и боярщина уже, в этот период.
Да-да-да, вот это все это с этим связано. И действительно, значит, особенно либеральные историки рассматривают это как вот прообраз, что действительно вот что-то передовое пытались сделать. Они пытались ограничить власть Владислава, который должен стать царем московским. Собственно говоря, с этим вся эта возня и была польская связана, когда они сюда пришли и не хотели уходить, и не хотели признавать ничего. Вот и попытка ограничить Владислава, это что такое? Это на самом деле такой вот попытка скопировать Польшу, потому что там все-таки польский король, вот в тот момент Сигизмунд III, он, конечно, далек от самодержавного, вот, московского был, потому что там сейм, который имел свои там права, там чуть ли вплоть до права вето там, вот, и с этим связана была, конечно, целая такая серия политических комбинаций, вот это вот хотели перенести сюда. Вот такое вот устройство. Сама Речь Посполита, это народ, республика, значит, здесь там. Вот это первая попытка. Потом, значит, все это продолжалось в той или иной степени, связывают там с другими, уже с Романовыми, они уже пришли на трон, когда с 1613 года вся российская история, она уже потекла по царствованию их там, да.
Тут уже не было необходимости отстаивать суверенитет.
Да, нет, это уже, конечно, это уже ушла тема. Здесь уже мы говорим о полноценном, значит, государстве. И вот уже они пытались это сделать. Это в 1730 году вот эти вот Верховный Совет, которые тайный там совет, верховники, как их называли еще, они пытались, значит, то же самое ввести примерно и ограничить Анну Иоанновну, которую, значит, пригласили на трон именно под это.
Тоже чужестранка.
Да, но она не чужестранка, но всю большую часть жизни провела там. Она первая из дома Романовых, кого выдали замуж за иностранного принца. Из династических целей. Петр I это сделал, прагматических, естественно. Вот она уехала в Метаву, этот принц, значит, там скончался благополучно. И вот они вспомнили, когда здесь Петр II тоже молодым, вот, будучи совсем умер, такая неожиданная была смерть. И вот вспомнили о ней, привели ее, и ее, значит, здесь вошествие на престол связали, конечно, вот с этим ограничением. Потом она через год плюнула на это ограничение, там были те силы, которые помогли ей плюнуть на это. Вот так все продолжалось. Но наиболее осмысленное, конечно, попытка. Это связано с именем Михаила Спиранского.
Ну, это уже при
политический деятель, да, при Александре Первом и при Николае Первом. Николай Первый тоже пользовался его услугами интеллектуальными. И вот это там кратковременное, там вот это опало, там, когда его там высылали там, губернатором там, в Сибирь, это все закончилось там, да. Вот Спиранский пытался это делать, причем ему же принадлежит в 1732 году закон о взаимоотношениях правительства и Государственного совета, вот как они, и монарха, вот как они должны там между собой взаимодействовать. Это, кстати, и просуществовало до
600 года.
Это,
по сути, прообраз Конституции, правильно?
Ну, да, такое. Черты такие, да, прообраз, там, контуры, если так можно сказать. Вот, Спиранский к этому-то и вел, на самом деле, эту конституцию, что очень интересно, что вот эти конституционные идеи Спиранского, да, они пронеслись краткой нитью до 1906 года, и были люди, которые их олицетворяли. Спиранского. Значит, его наследником считался Модест Андреевич Корф, такой барон. Вот он считался таким воспитанником Спиранского. Спиранский на него опирался во многом. А у Корфа был другой воспитанник, Дмитрий Мартынович Сольский, о котором будем говорить чуть позже, уже когда к 1906 году подойдем. И вот Спиранский, значит, он действительно это продавливал, хотя это все было под аккомпанемент жесткой критики, особенно придворных кругов. Вот удивительно, что придворные круги всегда, значит, будут вот сейчас оппонировать теперь уже этому вот каким-то конституционным затеям. Да, и при Александре II, когда уже как никогда были близки к тому, чтобы сделать такую вот конституцию в английском таком варианте, как говорили, это в самый уже последний год, 1680-й и начало 1681-го. И более того, ведь Александр II трагически погиб тогда в Петербурге, буквально накануне подписания вот этого прообраза Конституции, который готовил новое поколение в лице вот Михаила Тереловича Лорис-Меликова и Милютина, и Абазы, это такие сподвижники.
Прогрессивная вот, такая ячейка.
И то, почему эта прогрессивная ячейка продвинулась очень далеко, уже там до подписания оставалось чуть-чуть, потому что эту ячейку патронировала никто иное, как вот Екатерина Долгорукая. Это та особа, которая должна также, если бы не трагическая гибель, стать женой, официальной супругой, царицей, императрицей, там, да, Александра II. И это было, на самом деле, такое, как бы, даже не побоюсь слова, династический кризис, потому что он на этой почве рассорился со многими, включая наследника Александра Александровича, будущего Александра Третьего. Более того, он даже ему уже заявлял, как многие, кто занимается этой поводом, что он его лишит права наследования, и наследование передаст детям Долгорукова, да, которые уже на тот момент были. Значит, там, да. В общем, это очень такая история. И вот эта Долгорукая, почему я вспомнил, она-то и была главным лицом, который патронировал вот эту конституцию. Ну, вряд ли она была так политически вот просто вдохновлена какими-то западными образцами. У ней были другие цели. Она понимала, что двор, большая часть, настроен против нее, и поэтому она хотела в пику ему продвинуть что-то. И поэтому
нужно было какую-то основу иметь.
А эта группа, понимая, что она может быть понятна, естественно, это свои интересы преследовала. И вот тут эта смычка получилась. Вот такие вот попытки были всегда. То есть вот периодически возникали при том или ином императоре. Всегда. И вот тут мы подходим, конечно, вот к главному. Это вот очень такой 1906 год, когда все это было принято. Как это вот действительно вызревало. Вот сейчас скажу удивительную вещь. Самая темная история российского конституционализма, это не 1610 год, и там не 1730 при Анне Иоанновне, и не при Александре II. Самый темный период конституционализма — это принятие Конституции в 1906. Вот как ни странно.
Но это как раз самое страшное. Тут же и кризис, и русско-японская война, и все вместе навалилось.
Конечно, это все. А почему так получилось? Ну, вообще, здесь есть объективные причины. На самом деле, ничего удивительного нет, по большому счету. Это я уж так просто это эпатажно сказал. Потому что 906 год и принятие вот основных законов Российской империи, ну, как Конституция, попросту говоря, да, по-нашему, оно сопровождалось, во-первых, сильнейшей политизацией. Такого не было никогда. Ни на каком этапе. Вот сильнейшая политизация. А там, где находится политизация, то есть интересы каких-то политических сил или группировок, то всегда неизбежно происходит наслоение на сам реальный процесс, как он шел. И поэтому до того, как на самом деле все происходило, докопаться труднее всего получается. Потому что эти одно, те другое, все это наваливается в кучу, все это перемешано. И поэтому на выходе мы получаем какие-то совершенно неправдоподобные, как теперь выясняется, сценарии того, как готовилась и принималась вот эта вот конституция.
Но когда мы говорим о политизации, это политизация всех слоев населения, по
абсолютно, сути. Всех игроков, да, потому что здесь...
Здесь включается и рабочее, и крестьянство, вот... 20... все, что позже.
Начало 20 века — это же такой всплеск общественного движения в широком плане. Подъем, как его называют, общественный подъем, конечно, который коснулся всех слоев общества, и было на самом деле очень много, если так говорить, интересантов того, чтобы Конституция была принята. В историографии, особенно в постсоветской, когда уже там все можно было вводить в научный оборот, не обращая внимания ни на что, утвердилась точка зрения, что главной силой политической, которая вот продавила эту Конституцию, чуть ли не подготовила, это вот будущая кадетская демократическая партия, то есть вот этот вот круг этих интеллигентов, таких профессорская партия, как потом говорили, которые сплотились там сначала в группе освобождения, потом в различных земских движениях, вот это вот был съезды земские, то есть разные форумы, в которых мы участвовали, и в конце концов это все вылилось в конституционно-демократическую партию, кадеты сокращенно, партия там народной свободы, там ее еще там называли. Вот, такая интеллигентская. И, собственно говоря, почему так произошло? Потому что, на самом деле, ученые больше всего и раньше всего занимались именно этим. И поэтому это стало основным. Потом вышла еще одна фигура, о которой будем говорить, которую записали в отцы первой Российской Конституции. Значит, это незабвенный Сергей Юльевич Витте. Вот, это действительно тоже либеральная точка зрения. Кадет — это либеральная точка зрения абсолютно. Витте — это тоже либеральный взгляд вот, на то, как принималась Конституция. Причем это настолько уже впиталось, что на самом деле вот я недавно выступал на юридическом факультете Московского государственного университета, и там подготовленные студенты, очень подготовленные, блестящие, кстати, я был удивлен даже, они говорят, так у нас в учебниках Витте, отец Конституции, а как, мол, иначе там, да. То есть это настолько уже укоренилось эта точка зрения. Они вот были очень удивлены и заинтересованы, что это совсем не так. Вот этот либеральный взгляд, он на самом деле стал преобладающим в постсоветской России, в науке, я имею в виду. И это все вот продолжается там до сего дня. То есть вот ученые, одна группа разрабатывала кадетов, другая питерская группа разрабатывала Витте и все, что с ним связано. И вот в итоге мы имеем то, что имеем. Вот такой вот взгляд. Конечно, вот теперь начинается выяснять, что ничего общего с действительностью не имело. ни кадеты, ни Витте не являются ни авторами, ни теми, кто все это продавливал и делал. Это люди, эти люди шли в хвосте событий, на самом деле, которые понимали, что это происходит, это будет происходить, все понимали. И поэтому кадеты, их тактика была очевидна теперь, они пытались догонять события. Они понимали, что в верхах что-то происходит, и происходит в сторону Конституции утверждения. Угу. Поэтому они же не могут оставаться, это самое.
Нужно было включиться каким-то образом в это
политический капитал-то, да, иначе же можно так все это потерять. А его надо наращивать, наращивать на этом. И они поэтому постоянно бежали. Опубликовывали вот этот вот знаменитый проект Конституции Муромцева, ну, это так называется, там группа целая профессоров работала, Муромцев просто как руководитель был. Это было 6 июля 1905 года в газете «Русские ведомости». Вот я ее смотрел там вовсю, площадь газеты, Конституция новая, там двухпалатная, значит, Госдума, там все расписано. То есть все говорят, вот, они давили. Значит, на самом деле этот проект был действительно опубликован. Вдогонку зацепиться за то, что идет. Зацепиться. Вот этого не говорили раньше, потому что здесь уже требует, чтобы изменить эту точку зрения, вот это либеральное, нужно ввести, вот, подключить к исследованию целый пласт еще документов. А они не были освоены, эти источники. То есть была освоена некая часть, которая или действительно вот эта кадетская, интеллигентская и вокруг. Поэтому этот взгляд и превалировал, что кадеты. А там, на самом деле, все совершенно глубже. Все эти кадеты бегали вот туда, о чем мы сегодня будем, куда мы будем говорить. Это будет очень интересно для слушателей. И более того, лидеры бегали. Потому что там не с каждым стали бы разговаривать. И Муромцев там был, и Головнин, который затем стал второй председатель второй Государственной Думы. Да, там. Да. Вот, они бегали, возвращались, и это все ждали, значит, как чего там идет. И пытались вот не потеряться во всем этом процессе, который идет. Что касается Витте, он вообще был выключен из политической жизни после своей отставки. Выключен, почему это известно, потому что Николай II испытывал к нему, так сказать, предубеждение. Потихонечку это все формировалось. И в конце концов он вот принял решение с ним расстаться. И с 1903 года по 1905 сам Витте признавался, что за вот за эти три года он видел императора 6 раз. Из них 2 только лично, остальные это в составе там каких-то совещаний. Он занимал должность председателя комитета министров, это так звучит громко. Но тогда это было еще, да, она во многом такая была, да, техническая, скажем так, должность. Вот. И он был выключен, он не мог в этом участвовать. Он был потом привлечен к этой работе в самый последний момент. Какой последний момент? После своего возвращения вот, с переговоров русско-японских в Америке.
Когда он, его нельзя было просто оставить в стороне уже.
Ну, он там, да, заключил договор, там можно спорить, хорошо или плохо, по-разному ученые там это высказываются, я даже вот в это не лезу, это чисто внешнеполитическая же тема. Но он приехал 15 сентября 1605 года в Москву, а ехал он долго, он с Америки ехал сюда, к Европе на пароходе, потом на поезде, встречался с императором Вильгельмом, он обожал его там, он же был такой, ориентирован на Германию. Витте всегда, хотя не знал немецкого языка, вот, но тем не менее.
Ну, идеи разделять это не мешает.
Да, и вот потом он 15-го приехал на поезде, значит, в Петербург, и вот на следующий день его принял император на яхте, вот это «Штандарт», знаменитая яхта, на котором он там плавание такие, ну, отдых такой там был. На яхте произошла эта встреча, она описана хорошо и придворными, и другими, кто присутствовал в это время. И вот он вернулся в этот конституционный процесс. Вот что из этого получилось? Нам говорят, что Витте — это главный архитектор Конституции. У него на памятнике надгробном там написано, что главный у него — это вот это закон 17 сентября. 17 сентября — это манифест, точнее, это не закон, манифест 17 сентября 1905 года, где была объявлена Конституция уже. То есть все. Вопрос решен, теперь, значит, ее уже просто готовили технически, уже вся соответствующая работа проведена. Более комической ситуации представить нельзя. Это комичнее, чем с кадетами. С кадетами она менее комичная, она нормальная. То тут она ненормальная, с Витте. Во-первых, почему ненормальная? Нет больше человека, который мешал принять эту конституцию. Это первое. И теперь мы это прекрасно знаем, и ведущие специалисты Института российской истории, другие, кто этим занимался, и с которыми мы общались, беседовали, все уже склоняются к этой точке зрения. Она уже получает жизнь научную такую, историографическую. Тогда как же быть, мне скажут, с памятником, что ему написали, что фактически...
Конечно,
вот,
лицо.
Какое самое главное дело? Вот оно, манифест о провозглашении Конституции Витте. Как это попал надпись на памятник? Значит, это анекдотичный случай. У Привита был один очень известный журналист в те времена по фамилии Колышко. Вот, известный автор, популярный там, да? Вот, писал везде такой. И он с Витте тесно общался. И вот когда, значит, Витте в 1915 году скончался, то у Колышко, как близко знавшего его и поддерживая связь и после отставки с Витте, он, так сказать, с ним не терял контакта, спросили, а как вы близко знающие, да, Сергея Юрьевича, вы скажите, а какое вот все-таки его основное дело, на ваш взгляд? И Колышко об этом пишет в своих же мемуарах, вот, «Великий распад», у него мемуары такие есть, убегая, ему вопрос этот задали, когда он куда-то убегал, и он, значит, на ходу, чтобы сиронизировать, говорит, манифест 17 октября с улыбкой, и убежал с хохотом. Значит, а те, кому он сказал, восприняли все это серьезно и решили на памятнике, вот, значит, выбить это, да. Ну, вот это такой вот момент, который по мемуарной литературе вот восстанавливается, и мы можем о нем знать. То есть Витте — это тоже ложный ход. Потому что, ну, это действительно так, потому что когда мы смотрим в архиве, где хранится в фонде вся подготовка вот этих основных законов перед 1906 годом, то мы видим, как там себя Витте вел. Это, конечно, все подтверждает точку зрения Колышко. И согласен. Ну, как? Во-первых, он всех требовал. Значит, как можно больше, понимая, что процесс необратим, как можно больше оставить полномочий за императором. И как можно меньше задумай. Причем доходило до того, что он там истерил по поводу того, что депутаты, которые будут избраны, не должны отчитываться перед населением. Вот это
действительно,
вот было.
Зачем?
Да, да. Против, значит, в Конституции там хотели еще в основных законах зафиксировать право тайной частной переписки. К грудью вставал, чтобы этого не было. Тайны частной переписки. Это вот великий либерал Витте лицо. Более того, он настаивал на привлечении каких-то странных персонажей к работе. Действительно, все странные персонажи, как, впрочем, и не странные, у Витте брались с одного места. Это с Киева, где он работал в юго-западных этих железных дорогах. Он там всех знал, вот, с ними поддерживал связь. В Петербурге он не вписался в состав вот этой элиты, тем более интеллектуальной. И вот он притащил некого профессора Отто Оттовича Эйхельмана, такого там, немец он там какой-то.
Киевский немец,
да,
хорошо,
и, значит,
звучит.
Ну, это бог с ним, там согласились, профессор Киевского университета имени Святого Владимира, там, да, он приехал, это Эйхельман, сюда, значит, пришел на эту комиссию, значит, там все просто, значит, в шоке были, что он всех назвал безвольными, растерявшимися людьми, сломленными, да, которые, значит, полностью, значит, недееспособны научно. Вот. А ему сказали, а что значит, значит, да, быть дееспособным? Самодержавное начало в полном объеме. Говорит, а что сюда он его привел? Возникает вопрос тогда. То есть был такой конфликт. Вот это все вот эти примеры иллюстрируют вот этот вклад Витте. Вклад был только в то, чтобы Конституции не было. Или она была как бы как можно более куцая.
Как можно более формальная.
Формальная, да.
Но мы понимаем, да, что Витте не был сторонником Конституции, кадеты тоже были догоняющими, но кто же ключевые фигуры, которые сформировали?
Сейчас как раз у нас будет полчаса на это.
Мы анонсируем мы скажем, такой
мы
заход
еще,
на следующий полчасовку.
Мы еще не назвали интересанта одного, который тоже появился, но он ближе к кадетам эти силы. Это никто иное, вот это будет удивительно, но это факт для некоторых. Это московское купечество, именитое московское купечество, то есть крупные капиталисты Москвы.
В чем же их интерес?
Первопрестольное. Но вот здесь самое странно это, чего не хотят видеть. Те экономические процессы, которые в конце 19-го, начале 20 века пошли в России, они полностью шли вразрез интересам московского купечества. Московское купечество очень просто. Внутренний рынок России наш. И поэтому здесь никого не должно быть посторонних. Или только с нашего, так сказать, ведома. Там разрешение не хочется говорить, но фактически да. Все. Когда выяснилось, что с их мнением считаться не собираются, и вообще планы несколько совершенно иные, вот, они быстро превратились из каких-то верных слуг государя, коими себя позиционировали 100 лет до этого, влившись в либеральное движение. Очень просто. Они сказали, раз на нас плюют, да, тогда мы должны участвовать с теми, кто ограничивает, выступает за ограничение самодержавия и всевластия бюрократии, как они говорили. И они туда включились. Это был важнейший поворот, который сыграл огромную роль в нашей последующей истории, и который не хотят видеть те, кто этим занимается. Но многие, не все, к к счастью.
Хорошая личина была сброшена, и начались серьезные отстаивания своих интересов.
Абсолютно.
Друзья, я напоминаю, что мы сегодня беседуем с Александром Владимировичем, пардон, я так заинтересовалась Пыжиковым, доктором исторических наук, профессором МПГУ. Говорим об истории российского парламентаризма. Сейчас 16:30, новости, потом продолжим.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Друзья, еще раз здравствуйте. 16:35 в Москве. Это программа «Урок «Россиеведение» на «Говорит Москва». Меня зовут Ольга Жданова. И в гостях у меня сегодня Александр Владимирович Пыжиков, доктор исторических наук и профессор МПГУ. Александр Владимирович, давайте возвращаться. Но... Мы так увлеклись беседой в этой в первой половине программы, что я напомню вам, друзья, что мы ждем ваших вопросов. Надеемся, что вы нас внимательно слушаете, поэтому телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Вы также можете писать нам смс на номер +7 925 48 948. В наш телеграм говорит МСК-бот и в твиттер собака говорит МСК. Пожалуйста, мы ждем ваших вопросов интересных. Интересных, да. Александр Владимирович, давайте продолжать. Мы остановились на том, кто все-таки были те ключевые фигуры, которые способствовали и принимали, и создавали Конституцию и парламентаризм в России в начале 20 века.
Да, но тут вот еще нужно обязательно понять, что когда мы говорим о Государственной Думе, то возникает там два варианта Государственной Думы. Законосовещательное, это типа земского собора, можно по-другому
назвать.
Да, вот
это то, что было ранее.
Да, да, то, что предлагали многие, особенно такие правые, вот эти славянофильские силы, земский собор, это совещательное. То есть император, государь выслушивает голос земли и, значит...
А дальше уже сам принимает свое решение.
Вот. И затем, значит, законодательная дума. А это уже ни один закон не может быть утвержден без...
Без принятия
это закона Государственной Думы. Это принципиальные такие вещи. И, собственно говоря, вверху и шли, и везде шли такие вот баталии вокруг этого. Какой же глубины будет Государственная Дума вот с точки зрения законотворчества.
Насколько
там, да.
Сильная политическая, не побоюсь этого слова, опять сила.
Конечно, как
появится.
Это будет? На самом деле и в верхах. Уже не в среди там интеллигенции, а вот в верхах тоже были разные точки зрения. Вот была так называемая Булыгинская дума, это по имени министра внутренних дел, который был на тот момент в 1905 году, там он менее года там был, вот, поэтому Булыгинская, она как бы законосовещательная, но все-таки с оговорочкой, вот обычно это забывают. Там был такой пункт, статья в проекте, что если 2/3 будет против этого закона, то закон, который...
Отклоняется.
Да, отклоняется, и, значит, вновь. То есть это не в чистом виде закона совещательный. Просто кадеты, интеллигенция говорила, а вы попробуйте набрать эти 2/3. То есть они там вот когда...
И это как раз вот в этот момент появляются эти маятники политические, верно?
Да, и вот в бюрократии, значит, была другая линия, которая выступала за законодательную думу. То есть это полноценный законотворческий орган, без которого невозможно принятие законов. И решено это было... Вот это ушло от внимания историков вообще раньше, в первой половине 1905 года, когда никто еще не обращает внимания, увлекаясь кадетами. Вита еще не был на тот момент, так сказать, да, он так на вторых ролях там был еще до Японии. Смысл какой? Группа членов Государственного Совета, который был всегда до вот реформы этой конституционной, влиятельных членов Госсовета, внесла на имя Николая II такое представление. Ну, предложение там по-нашему, на тему, как должны в Российской империи утверждаться законы, где было четко сказано, только вступает в силу закон после рассмотрения и принятия Думы в будущее. Это внесли где-то в конце февраля 1905 года, и Николай II подписал это представление, согласился и 6 июня 1905 года. И вот именно на 6 июня назначен был прием земцев, вот этих интеллигенций, будущих кадетов, фактически говоря. Прием земцев. И вся либеральная вот ученые, они в восторге просто это самое, да, от этого. Что вот, видите, они пришли 6-го. Они сказали, значит, реакционным силам там императору, нет, должно быть так. Голос, значит, интеллектуальной России вот за законодательную Государственную Думу. Вот, к сожалению, люди совершенно не знают источники, посидеть в архивах надо побольше им, да, и меньше выступать где-то. О чем? 6 июня приурочили этот прием к тому, что все уже было ясно. И вот поэтому, когда я говорю, что кадеты, да, были в хвосте, то есть они это все прекрасно знали тогда. Это сейчас ученые не знают. А те, кто был, они все это прекрасно знали. И потом кинулись быстрее, значит, свой надо проект кинуть, а то как же это самое, что-то еще. И все эти съезды, которые земские потом происходили, сами участники в мэрах говорили, да мы все понимали, что это уже в говорильню просто, которая не имеет отношения к делу, заканчивается. И вот теперь мы подходим, значит, к главному. Очень печальное событие вот такое в историографии. Вот я о нем не устаю повторять, что если мы возьмем энциклопедии фундаментальные по либерализму, по консерватизму, по чему угодно, любую, не ошибетесь, и до сего дня там нет имени автора, главного вдохновителя первой Российской Конституции. Отсутствует просто, ее не упомянуто. Упомянуты все кадеты, уже все, вплоть до такой мелочи, скоро жен начнут это кадет всех перечислять, уже я не знаю кого. Значит, надо назвать этого человека, вот имя его вскользь прозвучало в начале передачи, это Дмитрий Мартынович Сольский. Это человек, который осуществлял, как бы олицетворял вот эту конституционную идею со времен Спиранского, все это прекрасно знали, человек, обладающий непререкаемым авторитетом в верхах, его же целая плеяда воспитанников, которые потом будут членами правительства, и главный из этих воспитанников, это никто иной, как министр финансов и будущий премьер-министр Владимир Николаевич Коковцов. И упомянутый сегодня неоднократно Сергей Юрьевич Витте стал, собственно говоря, состоятельным министром финансов благодаря тому, что он попросил, умолял Александра Третьего назначить в Госсовет по экономической части, куда Минфин должен был обращаться, именно Сольского. Вот это вот. И Сольский взял его под опеку. Если бы этого не произошло, я уверен, за 2-3 года Витте бы покинул эту должность, потому что Александр III считал, что он просто не способен. А Витте собирались там вставлять в палки в колеса по полной программе. Это началось через месяц после того, как того назначили. И тот понял, что он в такой обстановке, он не просидит долго. Тем более ему навредил это все с женитьбой, что он, ему уже поручили там дочь одного морского министра Чихачева, которого он давно знал, а Витте женился на Матильде Лисаневич, из-за чего Чихачев обился, и все обиделись, значит, и решили, что он сволочь, он просто плюнул, а так приличные люди не поступают. У него была дурнейшая репутация. Сольский взял его под опеку, и фактически все решения, которые проходили и которые вносил Витте, вел он, сопровождал он, начиная с русско-германского договора, на котором Витте хотели утопить. Кончилось тем, что Сольский позвонил нескольким влиятельным членам Госсовета и пригласил их домой, к себе. И они приехали к нему домой, где он их попросил не критиковать. Все прошло гладко, это была первая крупная победа Витте на этом посту. Вот кто такой Сольский. Эту фигуру сейчас начинают только освещать. Она выходит из тени вот этих вот наслоений, о которых мы говорили. Которые
запомните, друзья, там, имя серого кардинала российской политики начала 20-го века.
К сожалению, его не найдете ни в каких энциклопедиях, скупо в Википедиях и в подобных там рода изданиях. Вот этот человек, который все это возглавлял, Конституционную комиссию он возглавлял, и никто другой возглавлять не мог. Это было абсолютно объективно. И Николай II всегда прислушался к его мнению. Сольский мог на совещании прерывать Победоносцева, всемогущего, как нам говорят, оберпрокурора, и сказать ему: Константин Петрович, мы тут не псалмы собрались петь, поэтому давайте или короче, или как-то там, да. Никто этого позволить не мог. Он мог. И жаловаться на Сольского Николая II было бесполезно. Когда была масса народу против Коковцова, что он будет министром финансов, пришел Сольский и сказал, он будет. И Николай II сказал, да, уже все. Вопрос решен, не слушай никого. Вот какой человек за всем этим стоит. Это не выскочка, которая напоминала, значит, какого-то служащего с банкирской одесской конторы, как Витте называли. Этот человек олицетворял интеллектуальную Россию самую, вот, интеллект ее вот этот вот высший, и пользовался непререкаемым авторитетом именно ему. И когда он завершил свою работу, и 27 апреля 1906 года, когда открылась Дума, и нам говорят, там монументальный Муромцев сидел. Да, сидел. Да, Сергей Александрович, Муромцев сидел. Но в этот же день, 27 апреля, только через 3 часа после открытия Думы, открылось заседание Госсовета, где Сольский сказал, что цель моей жизни выполнена. Собственно говоря, да, я вот дожил до этого момента. И поэтому завтра я подаю прошение об отставке со всех постов и ухожу. И ушел.
Все, он умыл руки и дальше никак не вел свое дитя?
Нет, дитя уже вели другие там, да. Коковцов уже там вел, Столыпин там, это уже другие люди. И он умер в 1610 году, но у него было здоровье слабое, потому что он еще в 19 веке в конце перенес инсульт, поэтому это как бы все равно сказалось. Но вот это такой человек, значит. Кстати, еще по поводу кадетов, что я вот обещал, что они прекрасно это знали. Те кадеты. Это не знают нынешние, кто изучает кадетов, но те, кого они изучают, да, они прекрасно знали.
Кто стоит во главе.
И, конечно, и кто бегал. Вот Муромцев бегал к нему. Ему там организовывали аудиовстречу у Сольского. Те, кто хорошо знал Сольского и вот этого профессора. Муромцев профессора был, право там. И вот Муромцев ходил к нему, рассказывал, что они делают. То есть Головнин ходил к Сольскому, опять-таки. Причем как он ходил? Земский съезд постоянно прессовали полиция. И, значит, Головнин говорит, это ужас, жаловался генерал-губернатору Москвы, такой был Козлов, да, сейчас уже забыли. Что это такое, говорил он, это нельзя. Он говорит, ну чего от меня хотите, у меня типа по МВД это все. А как же нам быть? Козлов помолчал, сказал, да очень просто, будете в Петербурге, попытайтесь попасть к Сольскому. Значит, Головнин так и сделал, попал к Сольскому, и тут же в Москву приехал другой генерал-губернатор, который вообще не мешал уже проведению земских съездов там. Вот такие вот метаморфозы, так что самое темное пятно — это 906 год, как это принималось, и мы потихонечку все сейчас его распутываем, вот.
Но потом было целых 4 думы. Что изменилось?
Да, ну там уже, да, это пошла уже практика. Первые 2 думы мы знаем, что это постоянно действующий митинг, как это говорят. Там эпатаж был сильнейший, вообще немыслимый. Половина членов Первой Государственной Думы была неграмотной. Это крестьяне, потому что там был очень высокий процент крестьянства. Они вообще не понимали, зачем они здесь находятся. Продавали, значит, входные билеты для того, чтобы кого-то с улицы пригласить, чтобы посидели в кресле Госдумы. То есть творилось черти чего. Самые организованные силы были это кадеты, вот понятно. И еще, как это ни странно, польская фракция. Ее называли «Польское коло». Вот она была как с Первой Думы до Четвертого, там практически одни и те же депутаты были вот все эти 11 лет. Это была самая организованная группа. Зря думать, что она находилась под патронажем, влиянием кадетов. Когда встал там вопрос по какому-нибудь законопроекту в 16-м году, то кадетов просто послали. Вот это вот, кстати, очень хорошо говорит о том, значит, что это польские коллеги их представляли. Им эти все интересы местные были совершенно далеки и безразличны, российские. У них свои всегда были и до сих пор это есть.
Но эффективность какая-то.
Да, у третьей, конечно. Думу делала для чего? Думу делала главное. Это финансовая, экономическая, управленческая бюрократия. Хоть слово «бюрократия» нехорошее, вот это вот,
здесь
которое
оно, кстати,
Сольский и выражал интересы Коковцов, собственно, это все отсюда. Текст писал непосредственно Петр Александрович Харитонов. Там на 80% практически это то, что он текст сделал, вот первых основных законов, но он техническую работу как бы выполнял. Затем он был в правительстве министром, государственным контролером, долго очень, до своей смерти в 1915 году. Это коллега Коковцова, это все вот воспитанники Сольского оттуда идут. Они все это были. И что там сделали? Государственная дума им была нужна для ограничения всевластия придворных кругов, которые смотрели на правительство как на обслугу. Не нравится? Значит, завтра новых давайте. Вот эта военно-феодальная знать, она хотела править бал в государстве при помощи обслуги. Правительство — это обслуга. Так вот, эта финансово-экономическая бюрократия выступила против этого. А чтобы ограничить все власти вот этих военных всех генералов там и прочих, нужно было Законодательную Думу. И это было, когда, как говорит Николай II, писал матери, да, императрице Марии Федоровне, а я не могу ничего сделать с Коковцовым. Он постоянно говорит, только через Думу все траты, все сметы через Думу. Тогда да, то есть только через Думу. Это, кстати, помогало, это работало. Дума и превратилась в такой инструмент правительства, из-за чего все эти черносотенцы, начиная с Пуришкевича, там кричали, а какая Дума, это канцелярия Столыпина, просто чуть расширенная. Это было.
По сути, так оно и было.
А в Четвертой Думе просто уже ситуация, она вся покатилась в принципе, и Дума попыталась из себя изобразить центр власти, такой основной, прогрессивный. Что из этого получилось, мы знаем, да.
Не выгорело. Друзья, я напоминаю, что вы можете присоединяться к нам и задавать ваши вопросы. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Пожалуйста, звоните, у нас остается около 10 минут, но мы хотим побеседовать еще и с вами. Александр Владимирович, есть мнение, что Дума послужила таким серьезным толчком к развалу государства и уничтожению монархии.
Конечно, это стал центр такой, да, прогрессивных сил, и сейчас вот вся либеральная историография, она буквально в восторге визжит от Думы. На самом деле Дума интеллектуально уступала правительству очень сильно, особенно вот финансово-экономическому блоку, как по-нашему говорить. Просто там людей, разбирающих в этих вопросах, практически не было. И для чего Дума была? Дума нужна была для того, чтобы те вот решения, которые в форме законов, значит, идут, как они работают на местах, как они на практике обкатываются, и доносить вот этот опыт, этот голос оттуда, и уже корректировать это законодательство. То есть это чисто вспомогательная роль. Так вот, именно к 17-му году Дума вышла оттуда, из этого формата политического, и сказала: мы, значит, главные, поэтому мы будем назначать министров. За чего сыр-бор-то был, и Николай II-то не уступал. Мы, поэтому, а понятно, кого бы они назначили. Вот, поэтому мы назначим министров, это значит, мы будем управлять страной. Все, отстранить всех эту реакционную клику. Причем они мешали и финансовый и экономический блок правительства, и придворные круги вместе. Уже пошло все в одну кашу.
Друзья, вижу, что вы активно звоните. Давайте попробуем ответить на несколько ваших вопросов. Алла, вы в прямом эфире, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Владимирович.
Да, добрый день.
Вас беспокоит.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот вы перед перерывом, перед новостями, сказали, что было заинтересовано купечество.
Да.
Но ведь среди купечества, особенно московского, было много старообрядцев. Им-то зачем это было надо? И Конституция, и Дума.
Спасибо, да.
Спасибо, Анна.
Ну, это как больная тема моя там, да. Вот. Конечно, старообрядцев было много в том смысле, что московское купечество в большей своей части — это выходцы оттуда. Конечно, ближе к 20 веку там немного все поменялось. Кто-то, как там Рябушинский, там Морозовы ходили. Там Коновалов выходец оттуда, но он там не ходил. Но это не значит, что это разорвало их интересы экономические. Они все равно были все спаяны, выросли на одном корню. Окраска, может быть, чуть-чуть поменялась, но прагматика экономическая держала этот клан вместе. У них были общие интересы экономические, которые они все вместе продвигали. С ними случилось, что все их отцы, начнем даже вот отец Саввы Морозова, ну какой там он революционер или либерал, да господи, боже упаси, Тимофей Исаевич Морозов, да это же, ну, консерватор, так мягко скажем, там, да, до мозга и костей, они разыгрывали верноподанническую карту, что мы наоборот, верные слуги, Герцен пошел к черту, колокол в прорубь выкинуть, как там Лесков описывал, и на этом закончим, мы опора трона, а опоре трона надо как-то идти навстречу. И, собственно говоря, Александр III эти надежды во многом начал оправдывать, потому что Александр II все-таки держался более на дистанции от них. А вот Николай II не оправдал, по их мнению, в какой степени? Ну, потому что экономический разворот, который Россия совершила в конце XIX века, он не был рассчитан на купечество. Они не стали главной опорной силой. А они-то хотели быть главной опорной силой. Им сказали, что вы, ребята, хорошие, но вам надо еще подрасти, поучиться. Но они поняли, что их просто как бы отодвигают на второй план, на периферию экономики, чего они не хотели. И вот после этого с именитым купечеством, не вообще с купечеством всем, что не понимаю, мелкие купцы они как были, консервативно у нас там черносотенцев полно было, которые вон Дубровина, полубоярина, он там снабжал там деньгами. А верхушка, которая уже действовала на... по-нашему говоря, федеральном уровне, на всероссийском, она поняла, что нужно что-то делать. А делать только одно. Надо ограничить царя, ограничить правительство, чтобы никаких фортелей с ними не делали. Поэтому они скликали всех, кто был готов работать на ограничение самодержавия. Вот отсюда их участие в либерально-конституционном и даже в революционном движении. Почему? В революционном очень просто. Когда профессора собираются и говорят о Конституции, это хорошо, как я всегда говорю. Но если при этом сейчас рванет граната за углом, да, это будет убедительнее. Скажут, вот видите, сейчас начнется что, давайте. Вот они в это включились. Более того, они стали из-за того, что они финансово это все помогали делать, а средства у них были громадные, они могли это все как бы консолидировать, это либерально-конституционное и революционное движение. Вот это то, чем они занимались. Конечно, там каждый себя использовал по-своему. Но вот мы сейчас говорим о московском купечестве, это так. Вот.
Денежные мешки включаются в
политику.
Конечно,
ну а куда же без этого?
Друзья, напоминаю, телефон прямого эфира 8495-7373-948. И пробуем ответить еще на ваши вопросы. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, огромное спасибо за передачу. У меня такой вопрос. Я сейчас читал недавно воспоминания Милюкова. Угу. Вот он очень часто, ну, очень интересно насчет, когда по Балканам он там ездил в 906 году как раз. и ездил, встречался с Лениным в Лондоне. И как вы, у меня вопрос такой, может быть, он действительно получал в Лондоне какие-то инструкции, был ли он каким-то агентом влияния Лондона? Спасибо.
Нет, здесь можно шире сказать, что на самом деле все вот эти лидеры кадетов, они в качестве своей идеологической платформы, это апелляция к Западу. К республикам, Франция, Англия, хотя Англия-то это монархия, но понятно, пусть будет такой монарх, все равно же решает это все парламент в Англии-то, да, то есть вот такого вот рода там, да, это самое правильное устройство, это все отвечало как раз интересам московского купечества, конечно, правильно, пусть он там сидит, мы ему там будем кивать, а здесь сами решать, и Милюков работал как раз на вот эту вот либеральную модель конституционную, в этом нет сомнений, не только он, все вот эта либеральная интеллигенция, он как лидер партии, значит, кадетской, и, конечно же, это все особенно проявилось вот в кризис 16-го года, когда все началось. Конечно, когда там говорят, что все они, думские лидеры, прописались в посольствах, значит, Франции и Англии. Ну, прописались, это правда. Потому что те сделали тоже ставку на них. Произошла смычка. Они поняли, что это, если эту силу помогать, выпускать ее, подталкивать ее, поддерживать, конечно, то тогда, глядишь, что-то и получится. Вот оно получилось. Правда, как выяснилось, очень быстро, не совсем то, чего планировали, но замыслы были именно такие. Поэтому в этом плане вся вот эта вот конституционно-либеральная, дореволюционная вот эта вот среда, она, конечно, вдохновлялась и апеллировала только к западноевропейскому опыту. Это святое.
Друзья, напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-737-3948, и пробуем ответить еще на вопрос. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. Здравствуйте. Хотел бы спросить, вот было правительство Самарская учредиловка, Камуч, так называемая.
Камуч,
много,
да.
много ли там было бежавших, ну, из Думы, так скажем, думцев? Спасибо.
Ну, да.
Много ли бежавших думцев?
Вот этого точно просто не помню, да. Но это эсеровская затея. Они, там разные силы собрались. Но первую скрипку, как бы, там играли эсеры. Вот. И из Думы там что-то тоже было, потому что постоянно вот этот вот бывшие члены Госдумы, они еще пока все это не утихло, пытались как-то бравировать. И не только в Камуче, там и они собирались сразу... Когда Думу уже распустили, было уже такие даже вот издания есть, стенограммы собраний бывших членов Государственной Думы. Их группы собирались там, потом, когда после октября разогнали, вот в Камуче нечто подобное было. Но тут уже эсеры вышли на первый план, потому что ситуация ушла настолько, что уже Государственной Думы даже революционного формата последнего обойтись уже было нельзя. Нельзя никак.
Пробуем ответить еще на вопрос. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Да, здравствуйте, спасибо за приглашенного гостя. У меня вот вопрос как, такой, как эксперту. На самом деле, когда зашатался трон под Николаем II, не секрет, что вот эти действия внутренних сил были направлены на ограничение и так называемой его власти, да, и сделать его власть символической, да, как монарха.
Да.
Вот. Тем более, что без учета экономической ситуации в России, когда нам говорят, Россия была сильной, да, на самом деле она была закредитована франко-бельгийским капиталом.
Да.
Не секрет, что хлебозаводчик Терещенко был одним из инкассаторов тех денег, которые передавались в том числе и США для организации первой революции Керенского.
Не только он, я думаю, да.
Вот. И поэтому я хочу сказать, насколько был этот вектор влияния из как мы называем сейчас, конспирологии сильн.
Спасибо, спасибо, да. Ну вот, чтобы долго не говорить, у меня вот книга «Взлет над пропастью», которая вот в этом году вышла, еще она осталась, да, в издательстве «Концептуал», вот можно посмотреть там по интернету, там подробно все описано, значит, когда это началось. Я даже дату такую определил, это 4 августа 1916 года, или 4 июля 1916 года, у меня там в книге есть, это там связано с делом Нобеля, и, с другой стороны, международным связано с Парижской экономической конференцией, не путать с Версальской 1919 года. Это такие забытые страницы, вот с них началась ситуация просто катиться и рушиться, и она и рухнет в 1917 году, через полгода она рухнет, вот где-то середина этого лета. Вот посмотрите эту книгу, если можно, там исчерпывающий ответ, узнаете немало интересного.
Александр Владимирович, у нас осталась буквально минута, но такой блиц-вопрос. Дума, которая появилась в 93-м году. Чем она отличалась от того, что было в начале века? То есть вот конец века и начало века, они смыкаются. В чем здесь разница?
Как первую Думу тогда, так и первая Дума сейчас, это появились на волне кризиса политического. Тогда, значит, это все были беспорядки. В Москве, мы помним, да, в 1905 год это декабрьское восстание, через несколько месяцев появилась Дума, Значит, здесь в октябре 1993 года то же самое, кризис, и без выстрелов не обошлось. Хотя, слава богу, в меньших масштабах, чем в 1905 году. Поэтому рождение-то, в общем-то, было такое, из политического кризиса. В Первой Думе это полностью эпатажная дума была. Значит, Первой Думы мы тоже помним депутатов, которые там в ушанках ходили, в халатах, там еще что-то, там, какой-то цирк был. Потом это потихонечку нормализовывалось, и все это втягивало в законотворческий процесс. Поэтому схожесть есть. Я бы говорил не о качестве Думы, а говорил бы о качестве правительства. Тогда оно было более высокого качества.
Вот так. Друзья, я напоминаю, с вами был Александр Пыжиков, доктор исторических наук, профессор МПГУ. Меня зовут Ольга Жаданова. Это была программа «Урок России ведения», 17.00, новости. Да.